Так, друзья, сегодня мы с вами поговорим о страстях, кресте, смерти и воскресении Господа. Как вы понимаете, это главные тайны нашей веры, в смысле вот этих событий человеческой истории. Но чтобы это связывать с тем, что мы говорили в прошлый раз, начнем с того, что вот, как мы видели, Господь говорит о близости Царства Божия. И вот можно сказать, что мы с вами видели, что вот это Царство Божие, оно на самом деле здесь, оно посреди нас, оно уже наступило. И вот в каком-то смысле... И слова, и дела, деяния, дела Господа во время Его земной жизни, они в каком-то смысле являют миру именно это Царство Божие. Но это Царство в каком-то смысле устанавливается окончательно, осуществляется в каком-то смысле именно благодаря Его смерти и воскресению. О чем мы сегодня поговорим? Но мы сказали, что вот как говорит Господь в Евангелии от Луки, после того, как совершил какое-то чудо, говорит, если же перстом Божьим я изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Вот что означает конкретно для нас, что оно достигло до нас. Но прежде всего это означает определенные отношения к Богу, к Отцу Небесному. А именно отношение к Богу как родному Отцу. Господь сказал, «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Вот мы знаем, что для народа, для избранного народа, для Израиля, Господь – это, скажем, тот, который защищает народ, тот, который идет с народом через пустыню, допустим, который освободил народ от рабства в Египте, который потом... показал им землю и так далее. И вот как раз на днях, когда начнется Великий пост, мы будем петь очень важное песнопение, которое взято фактически из Священного Писания, когда вот поется «С нами Бог», и дальше вот «Разумейте языцы», то есть народы, «И покоряйтесь, яко с нами Бог». «Услышите до последней земли», то есть до последних пределов земли, «яко с нами Бог». «Могущие, покоряйтесь, яко с нами Бог». «Страха же вашего мы не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог». То есть мы не боимся ничего, потому что знаем, что Бог с нами. Но, в общем-то, это для народа избранного означает, что... Это некое предостережение, которое дается другим народам. Вот, смотрите, будьте не против нас, потому что у нас вот такое секретное оружие, то, что с нами Бог. Да? То есть Бог в каком-то смысле это сильный вождь, который вот сопровождает свой народ, который рядом со своим народом. Но мы знаем, что очень часто верующие люди боялись даже произносить имя Бога, и были разные возможности заменить имя Бога, ну, с какими-то прилагательными, допустим, всемогущие и так далее. А вот как относится, как общается с Богом сам Иисус Христос? Вот совершенно по-другому. Он обращается... к Отцу, можно сказать, по-семейному. То есть он на его родном языке арамайском, он называет Бога не просто отцом, а вот Аввой. А Авва означает папа, и даже, может быть, папочка, то есть такое ласкательное детское имя. Вот в Талмуде есть место, которое говорит, что как только ребенок чувствует вкус колыбели, то есть как только, скажем, маленький ребенок, младенец, как только он отнят от груди матери, он вот сразу говорит первые слова. Эти первые слова – это «Авва», то есть «папа», и «имма», «мама». Но мы все знаем по своему опыту, что также мы продолжаем называть своих родителей обычно в течение всей жизни, когда они уже, допустим, пожилые, и мы взрослые люди. Почему? Потому что вот какая-то очень сильная связь нас с ними связывает. Вот если прошлый и позапрошлый раз мы видели вот Евангелие, как вот чудеса и слова Господа, проповеди и так далее. Так вот, если мы смотрим внимательно все слова Бога, Иисуса Христа, когда Он говорит об Отце Небесном, Он всегда отделяет то, каким образом Он является Сыном Божиим, и то, как мы с вами являемся детьми Божьими. Вот, например, Он всегда говорит «мой Бог и ваш Бог», «мой Отец и ваш Отец». И фактически один единственный раз мы находим словосочетание «наш Отец» именно в молитве «Отче наш». Но молитва, которую Господь нам показал, чтобы мы это говорили. А вот во всех остальных местах Он отделяет четко, вот как Он Сын и как мы с вами дети Божии. Почему? Потому что Он абсолютно четко осознает, что Его сыновство имеет что-то уникальное. Он больше всех пророков. Вот Он сказал своим ученикам: «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего», то есть вот этого поколения, «и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова». И вот здесь больше Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим, и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». А вот здесь больше Ионы. Но еще более того, Он говорит еще гораздо более смелые слова, которые фактически никто не говорил из верующих иудеев того времени. Например, «Бог не видел никто никогда». Это говорит не сам Иисус, а вот Иоанн Богослов о нем пишет. «Бог не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Но вот Он сам говорит и не менее смелые слова, когда, например, Он говорит: «Я и Отец едины». Вот когда вдруг Филипп, Его ученик, спросил: «Покажи нам Отца, и нам достаточно», Он ему отвечает: «Вот столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» То есть, кто Меня видел, тот увидел Отца. И в конце евангельского повествования, перед тем, как быть распятым, когда Он обращает к Богу Отцу такую длинную печальную молитву, которая обычно называется первосвященническая молитва, Он молится так: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе». То есть Он дает понять Своим ученикам, что Он не просто пророк, что Он Сын Божий, но каким-то исключительным образом. С другой стороны, Он также намекает на то, что вот этот путь сыновства открыт и для нас. «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Когда ученики впервые вернулись после проповеди к Нему и радуются тем, что люди обращаются, что они смогли исцелить, совершить какие-то чудеса и так далее, Иисус говорит так, Он обращается в молитве к Своему Отцу и говорит: «Славлю Тебя, Отче, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все передано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына». Вот исключительность. А затем Он добавляет слова: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Вот здесь и мы с вами. Апостол Павел нам говорит: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». То есть апостол нам дает понять, что да, он Сын Единородный, но Бог и нас усыновил. И вот потому мы вместе можем взывать Авва, Отче. Как выражается наше отношение с Богом? Вот достаточно жить по заповедям, скажем. Достаточно не делать зла и стараться хотя бы творить добро. Этого достаточно? Или все-таки нужно еще что-то? Например, вот это общение должно ли обязательно быть разговором со всемогущим? То есть, короче говоря, нужна ли молитва? Вот как раз Евангелие нам показывает, что нужна. Очень часто мы видим в Евангелии, как сам Господь молится. Не только потому, что Он участвует в молитве в синагоге, в храме Иерусалимском, но очень часто Он молится, Он уединяется, допустим, на какой-то горе или ночью, иногда написано в Евангелии, или рано утром, и молится. Как, кстати, вот эта замечательная картина Поленова на заре, где мы видим, как вот Господь молился, об этом действительно написано в Евангелии, как Он поднялся на какую-то гору и там молился. Как должны мы молиться? И вы прекрасно знаете, что Господь нам оставил замечательную молитву «Отче наш». И давайте посмотрим хотя бы быстро содержание этой молитвы. Она дошла до нас в двух редакциях от Матфея и Луки. Они очень похожи между собой. Скорее всего, то, что мы находим в Евангелии от Луки, это более древняя редакция. Но в них есть сначала прославление Бога, а потом какие-то прошения. Вот их 7 в Евангелии, в тексте по Матфею, и 5 в тексте по Луке. Но на самом деле то, о чем мы просим, это одно. Мы просим о том, чтобы Его Царство установилось в мире. В этой молитве мы находим разные отголоски молитвы Ветхого Завета, синагогальной молитвы, храмовой молитвы. Например, «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое» и так далее. Ну, давайте начнем с самого начала. «Отче наш». Вот я сказал, Господь отделяет свои отношения с Богом от наших. Он говорит: «Ваш Отец и мой Отец, ваш Бог и мой Бог». Да. А здесь и наш, потому что это наша молитва. Но видите, каждый и каждая из нас мог бы, могла бы обращаться к Богу, говоря «Отче мой». А здесь почему-то присутствует множественное число. «Отче наш». То есть, когда мы обращаемся к Богу, говоря Ему о том, что мы признаем Его в качестве Отца нашего, мы также говорим о том, что мы признаем всех остальных в качестве братьев и сестер. И, безусловно, это важно, даже находим в литературе, древней христианской литературе, о том, что даже когда человек молится в полном уединении, в полном одиночестве, даже, скажем так, какой-нибудь отшельник, который в пустыне или в своей келье обращается к Богу, тем не менее называет его «Отче наш». То есть молитва – это выражение всей Церкви. Далее мы говорим «Отче наш, который на небесах, и же еси на небесех». И вот с одной стороны он наш Папа, Авва, то есть очень близок к нам. С другой стороны мы говорим, что он на небесах. Это, безусловно, не означает физически, мы знаем, что Бог везде. Но хотя мы можем его называть отцом и папой, тем не менее он остается нашим Богом. Это тот Бог, о котором евхаристический канон в божественной литургии византийской говорит о том, что он неизреченный, недоведом, невидим, непостижим. Он все-таки остается Богом. То есть мы не можем его понять до конца. И фактически вся молитва об этом говорит. О том, что он близок, но и о том, что он бесконечно превозносит нас. «Да святится имя Твое» – это, безусловно, то, что говорили уже во многих молитвах до Христа. Но «да святится имя Твое», то есть хвала Богу, это может быть и наша жизнь. Когда мы произносим эти слова, тем самым мы берем на себя обязательство, чтобы вот наша жизнь была хвалой Богу. «Да приидет Царствие Твое». Мы сказали, Царство Божие посреди вас есть, оно здесь, но все-таки еще не в полноте. И потому мы должны молиться о том, чтобы вот это Царство действительно установилось в полноте. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Вот то же самое. Мы стараемся исполнять волю Божию, но, конечно, трудно сказать, чтобы она уже исполнялась здесь, как на небе. И вот эти три первые выражения, «да святится имя Твое», «да приди царствие Твое», «да будет воля Твоя», это как бы испытание совести. Действительно, каждый и каждая из нас живет ли индивидуально так, чтобы воля Божия была? И не только индивидуально, мы как церковь, мы как страна, мы как действительно наши решения, поступки, они отражают ли волю Божию? Вот давайте подумаем только о войне, например. Война – это прямое нарушение, полное нарушение воли Божией. Поэтому надо задумываться, вот христианская война, христианская страна может участвовать в войне, может спровоцировать войну. Это очень серьезно. После этого, вот вторая часть «Отче наш», вот здесь бывают разные прощения. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день или сегодня». Это очень интересно, потому что мы просим о хлебе только на сегодня. Почему? Ну, потому что в Евангелии мы находим пример того, что человек не должен копить, не должен, должен доверяться Богу. И если он доверяется, он действительно просит только о сегодня, потому что он также уверен, что и завтра Бог о нас позаботится. Одновременно вот это хлеб насущный, это имеется в виду хлеб, ну как бы, нашего бытия. Вот отцы церкви об этом пишут, что это насущный означает не просто на каждый день, а вот сущности нашей жизни. А как здесь не напоминать о том, что Господь сказал «Я хлеб жизни». Может быть, и об этом хлебе мы просим в этой молитве, безусловно, и об этом хлебе, имеется в виду, конечно, и Евхаристия. Дальше, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Здесь безусловно, эти долги – это наши грехи, как мы грешим против наших братьев и сестер, как они грешат против нас, если мы готовы простить, мы можем также просить прощения у Господа, чтобы Он также щедро нас простил. Понятно, что происходит на самом деле в обратном порядке. Безусловно, сначала Господь нас прощает, что и стимулирует нас к прощению ко всем. Но здесь речь не только о грехах. Что за долги? В общем-то, каждый человек имеет право на милосердие, на понимание, на уважение. Вот как часто мы думаем только о том, чтобы, как будто вся смысл христианской жизни в том, чтобы не согрешить. Но этого недостаточно. Вот простить долги, это означает вернуть тот долг внимания, уважения, которое мы имеем по отношению к каждому человеку. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. То есть, огради нас от зла. И мы знаем, что это зло идет, оно бывает внешне, идет извне, как бы, но бывает и внутренне. И, конечно, не введи нас во искушение означает не остави нас, не покидай нас, когда мы находимся в искушении, в испытаниях. И, безусловно, Господь сам испытывал своей жизни и много раз, по всей вероятности, вот такое чувство оставленности. Безусловно, в Гефсимане, безусловно, на кресте. Итак, мы видели, что отношения Иисуса к Богу, они неповторимые и уникальные, но видим, что, с другой стороны, Он нас призывает к тому, чтобы и наше сыновство было все более и более похоже на Его сыновство. Когда мы читаем Евангелие, и начинается рассказ о том, как Господь приближается к Иерусалиму, со своими учениками, и мы видим, что что-то меняется в Евангелии. Мы видели и в прошлый, позапрошлый раз о том, что Иисус воспринимается как, в общем, многие другие, скажем, равви, то есть учителя того времени. Но, с другой стороны, и я только что об этом сказал, он претендует на некую исключительность. Вот, например, он не говорит, как другие пророки, «Так говорит Господь». Он говорит, «Я говорю вам». «Аминь, аминь, я говорю вам». Или, допустим, в Нагорной проповеди вы слышали, что сказано, и дальше то, что вот сказано, это то, что говорили пророки. А после этого он говорит, а я говорю вам. То есть он себя почти противопоставляет. Он, конечно, говорит не против того, что говорили пророки, он говорит больше того, что говорили пророки, он требует больше. И очень часто в Евангелии он абсолютно категоричен. «Кто не со мною, тот против меня, кто не собирает со мною, тот расточает». Или «всякого, кто исповедает меня перед людьми, и я того исповедаю перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми и отрекусь от того, и я перед Отцем моим небесным». Поэтому в Евангелии, в особенности, например, в Евангелии от Марка, есть как бы один вопрос, который повторяется часто. Кто же сей, что ветер и море повинуются ему? Это, видимо, вопрос, который себе задавали ученики. Кто же он такой? И вы знаете, что в одном месте сам Господь задает этот вопрос своим ученикам. Вот мы читаем в Евангелии от Марка. «Дорогою он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечают за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И он запретил им, чтобы никому не говорили о нем». Вот здесь как будто Петр понимает. Но понимает, но если мы дальше читаем в этом же месте, буквально следующие после цитаты стихи, читаем, что он начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшими, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскресну. И говорил об этом открыто. Вот сразу после того, как ему сказали, ты Христос, то есть помазанник, вот тот, кого мы ждем уже много-много веков. Вот он говорит о том, что вот предстоит смерть. Но Петр, продолжает евангелист Марк, Петр, отозвав его, то есть, видимо, в сторону, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». То есть, мы видим, что апостолы то понимают, то не понимают. Понимают, что он Христос, помазанник, но они себе представляют этого помазанника, этого мессию, так, как обычно себе представляли верующие того времени. То есть он вождь, он царь, по-настоящему царь. Поэтому при чем здесь эти слова о том, что вот предстоит смерть, что он будет убитый, что он не мог понять. А вот Христос осознает абсолютно точно. Из разных эпитетов, которые Христос использует, говоря о себе, он чаще всего использует такое словосочетание «сын человеческий». Это взято из книги пророка Даниила о том, что он вдруг увидел в облаках, что шел как бы сын человеческий, и что ему, этому сыну человеческому, дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вот это и есть Сын Человеческий. Но на самом деле, говоря, используя это выражение, все-таки Иисус очень часто связывает это выражение с некой жертвенностью. Вот как и здесь, в Евангелии от Марка, мы только что читали, Сыну Человеческому много должно пострадать, должно, наверное, пострадать, быть отвержено старейшими и так далее. И здесь есть и двойная ссылка, с одной стороны, на слова пророка Даниила, с другой стороны, на пророка Исаии, который говорит о том, что он говорит о страданиях отрока Господня. Надо знать, что отрок в библейском языке – это раб, слуга и так далее. И вот пророк говорит так об этом страждущем человеке. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Господь возложил на него грехи всех нас. И вы помните, что в самом начале Евангелия, когда Иоанн Креститель впервые увидел Господа, сказал: «Сие есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Тем самым евангелисты нам дают понять, что Иисус прекрасно понимал, что предстоит, что вот-вот будет. Я сказал, вот как только начинается рассказ о страстях Господних, во всех четырех Евангелиях меняется очень серьезно, меняется стилистика, это очевидно. И кроме того, все четыре Евангелия вдруг они становятся намного ближе между собой, они гораздо более согласуются друг с другом во всех подробностях. Это доказывает, что, наверное, из этого и родились Евангелия. То есть, скорее всего, изначально как раз и были рассказы о том, как Господь страдал, умер и воскрес, а потом все остальное. Как бы то ни было, мы во всех Евангелиях находим такое выражение, что приближается час, или даже что час пришел. Он идет в Иерусалим со своими учениками. Скорее всего, Иисус вместе с учениками каждый год ходил в Иерусалим на Пасху, как все благочестивые иудеи. И вот в 10 главе Евангелия от Марка мы находим рассказ о том, как они идут в Иерусалим. И здесь такие слова: «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их. Они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе». То есть они предчувствуют тоже что-то. Почему предчувствуют? Потому что в другом месте Господь сказал, что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Вот в Евангелии от Луки, например: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Поэтому, видимо, это шествие в Иерусалим, и ученики воспринимали со страхом. Они ужасались и были в страхе. И подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Как раз перед этим произошло удивительное событие в жизни апостолов – это преображение. То есть Господь взял с собой только самых близких учеников, и перед ними Он показал им Свою славу. Вот замечательно, что в молитвах, которые мы читаем и поем как раз на день преображения, мы находим замечательное объяснение этого праздника. Например, в Тропаре сказано так: что Ты, Христе Боже, преобразился на горе, показав ученикам славу Твою, насколько они могли ее видеть. И Кандак праздник говорит о том, что на горе Ты преобразился, и насколько могли вместись ученики Твои, они славу Твою, Христе Боже, созерцали. Вот потом очень важные слова. «Чтобы, когда Тебя увидят распинаемы, уразумели, что Твое страдание добровольное». То есть, есть и связь между славой, которая является на преображении, и вот страданием. То же самое мы видим, когда они спускаются с горы Фавор в Евангелии от Матфея. «Когда сходили они с горы, Иисус запретил им, то есть ученикам, говоря, никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики, как же книжники говорят тогда, что Илии надлежит прийти прежде?» То есть они понимают, что речь идет о том, что Он Мессия, но они знали, что перед Мессией должен сначала вот вернуться пророк Илия. Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда, объясняет евангелист Матфей, тогда ученики поняли, что он говорил им о Иоанне Крестителе. И вот в этом же месте в Евангелии от Марка мы еще находим, что когда он говорит «правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как сказано, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену». То есть все это нам показывает, что он совершенно сознательно идет навстречу смерти. Безусловно, Иисус знал, и ученики знали, что в Иерусалиме у него было очень много врагов среди саддукеев, например, которые практически имели монополию продажи всего в Иерусалимском храме. Среди фарисеев тоже были некоторые враги, потому что он их шокировал своей открытостью и так далее. Вот перед тем, как идти навстречу страданиям, он совершает очень важное, происходит очень важное событие. Это Евхаристия. То есть, когда перед Пасхой он вместе со своими учениками, он фактически исполняет то, что все иудеи должны были делать, то, что мы читаем и в Ветхом Завете, вот в воспоминании о Пасхе. Был целый ритуал, который соблюдался в каждой семье, и соблюдается до сих пор, верующие евреи это соблюдают эту традицию, которая называется Седер. То есть, когда отец семейства преломляет хлеб, наливает всем вино, и дальше идет такой, ну, как бы, такой диалог, когда младшие дети должны задавать вопросы, и старший, прежде всего отец семейства, должен объяснить смысл праздника, рассказать и так далее. Вот то же самое, если мы читаем рассказ о том, как Господь совершил Евхаристию со своими учениками перед смертью, фактически это именно так структурировано. Вот почему апостолы ему задают какие-то вопросы. Вот почему он отвечает и в какой-то момент говорит, тогда вы больше не будете мне задавать вопросы и так далее. Потому что это как бы часть вот этой традиции. Он во многих притчах рассказал о Царстве Небесном, мы это видели, как о том, что это некий пир. Он объяснил, что это пир, куда сначала приглашаются одних, а потом приглашаются все, самых убогих и так далее. И кроме того, очень часто мы видим в Евангелии, как он участвует, как он бывает дома у грешных людей и с ними вкушает пищу, у Леви, как он бывает у Захея дома и так далее. Мы находим рассказ о Евхаристии в разных памятниках древней христианской литературы, Дидахе, у Юстина Философа и так далее. Но также находим в Новом Завете и в Евангелии, и у апостола Павла. Но если вот читать это в Евангелии от Луки, читаем о том, что Господь взял хлеб и благодарил, преломил, подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Но, естественно, здесь есть и символика хлеба и вина. Что такое хлеб и вино? Но начнем с того, что это то, что Бог нам дает. Хлеб – это что? Это пшеница, которую кто-то собрал, делал муку, и затем из этого сделал хлеб. То же самое вино. Это виноград, который опять-таки кто-то собрал и сделал вино. Поэтому это двойной символ. С одной стороны, это то, что мы получаем от Бога. С другой стороны, это то, что является результатом человеческого труда. И это очень важно. Потом хлеб, понятно, это самое основное. Фактически у всех народов древности, по крайней мере, в Средиземном море. А вино – это наоборот, это символ изобилия. Потому что это не то, что узко необходимо. Это символ в каком-то смысле, да, изобилия, богатства, веселья и так далее. И тут надо думать, что вот в течение 3 лет Иисус ходил по Святой Земле, совершал какие-то чудеса для того, чтобы служить каким-то конкретным людям, чтобы помогать кому-то. И вот в конце своей жизни он оставляет нам самое важное. То есть он делает себя пищей, он оставляет нам в пищу себя самого. Еще во время последнего, во время вот этой Евхаристии, как вы знаете по Евангелию, происходит омовение ног апостолов, и Господь нам показывает и пример служения, конкретного служения. «Кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий?» Далее мы знаем события, о которых мы будем вспоминать в течение всего поста, и особенно в последней седмице, в Страстной седмице Великого Поста. Сначала предательство Иуды, потом о том, как в Гефсимании он боролся, молился, плакал и так далее. Затем о том, как его задержали в Гефсиманском саду, о том, как его потом избили, как издевались над ним, вот терновый венец и так далее. Затем Синедрион, первое осуждение, затем, скажем, фарисеи, саддукеи понимают, что они не могут, конечно, его убить, нужно разрешение римских властей, поэтому идут к Пилату и так далее. Затем встреча Иисуса с Пилатом, очень долго рассказывается в Евангелии их разговор и так далее. Потом Пилат отсылает его дальше к Ироду, и затем, конечно, его распинают, и он умирает на кресте. Надо иметь в виду, что смерть через распятие – это очень позорная смерть по разным причинам. Со стороны римских властей означало, что это предатель, и что это преступник и опасный преступник, а со стороны иудейской символики означало, что он, что на него проклятие, проклинание самого Бога, потому что написано, что висящий на древе, и это понималось именно как крест, на него проклятие. Римляне, здесь опять-таки двойная символия, римляне всегда распинали людей вне города по двум причинам, гигиеническим сначала и чисто, скажем так, педагогическим. То есть люди, которые входили в город, видели, как вот сколько сегодня людей распяли, значит, и были в каком-то страхе, и потому соблюдали закон. Да. А вот для евреев это смерть вне стен города тоже означала, скажем, излучение, отлучение человека от церкви Ветхого Завета. Он находился не в сакральном пространстве, не в городе. Да? Вот все эти события страстей и смерти Иисуса, с одной стороны, в них находим как бы разные модели поведения. Мы видим здесь все человеческие чувства. Чувство страха, например, предательство со стороны Иуда, чувство страха и робость со стороны, допустим, Петра и других учеников, которые оставили своего учителя. Или, допустим, наоборот, чувство, как сказать, нежности и такой желание быть рядом, и потому женщины и Иоанн, который находится рядом со крестом. Видим вот самые разные позиции, как Пилат, как Ирод и так далее. Поэтому в каком-то смысле здесь и все модели поведения. Одновременно вот рассказ о страстях Господне содержит и самые разные проявления человеческого страдания. Вот, например, безусловно, здесь присутствует боль, то есть чисто физическое страдание, да, телесное, бичевание, распинание, это смерть. С другой стороны, есть психологическое, скажем, душевное страдание. Допустим, когда Иисус в Гефсиманском саду молится, когда ему страшно. Вот как часто бывает, что мы исповедуемся и на исповеди говорим о том, что у меня страх. Страх смерти или самые разные страхи. Да? Вот Иисус прошел и через это. Или, допустим, унижение. Вот терновый венец, багряница, это было как бы издевательство. Вот эти римские солдаты, которым нечего делать, и вдруг какой-то чудак, которого осудили, вот можно поиздеваться, повеселиться. Вот как часто это бывает в человеческих взаимоотношениях. Да? И среди прочего мы находим и чисто духовное страдание. Вот не только борение в Гефсиманском саду, это можно объяснить как душевное отчасти, как психологический страх смерти и так далее. А вот когда он на кресте, например, его вопль: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот здесь как раз очень трудно понять, что произошло в этот момент. Евангелист Марк пишет так. «В 9:00 возопил Иисус громким голос: «Элуи, Элуи, лама, савахфани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоящих тут, услышав, говорили: «Вот Илью зовет», потому что он сказал «Элуи». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И дальше Марк пишет: «И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и сотник, стоящий напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». И вот здесь надо действительно правильно себе представить или попытаться понять, что означает вот этот опыт богооставленности для Иисуса. Мы видели, что он вот буквально за несколько часов до этого сказал своему ученику Филиппу: «Кто видел меня, тот увидел Отца». Он сказал, он молился: «Да будет съедино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». И мало того, когда он даже пророчествует, и он говорит о том, что вот предстоит страдание, он говорит: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». И действительно это и произошло. Но дальше Господь говорит: «Но я не один, потому что Отец со мною». Но он это сказал перед тем, как быть распятым. А вот на кресте он кричит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» То есть как будто он потерял веру. Он не чувствует Отца рядом. Кстати говоря, именно здесь он называет Бога не Отцом. Называет Бога не Отцом, а именно Богом. Боже мой, для чего, ты меня оставил? Конечно, мы знаем, что эти слова взяты из Псалтири. Это псалом, которого наизусть знали все верующие люди. И потому он молится словами псалмопевца. Но он их сделал своими настолько, что он их произнес на своем диалекте родном, о чем свидетельствует Евангелие. Вот как раз эти слова одни из немногих, которые евангелисты приводят не на греческом, то есть на еврейском или на арамейском. И это не случайно. То есть они нам хотят сказать: да, это слова из псалма, но это отражает то, что он испытывает, то, что он переживает в этот момент. В чем смысл вот этой богооставленности? Вот мы сказали вначале: он Сын Божий не так, как мы с вами, дети Божии. Его сыновство исключительное. А вот здесь он чувствует, что Отец его оставил. Он уже не чувствует себя сыном. Он называет его Богом. То есть это что-то для нас очень трудно. Может быть, как раз это наблюдение, которое делают евангелисты и Марк, и Матфей, о том, что завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, говорит Марк. Да? А вот евангелист Матфей, который вот и приводит эти слова на арамейском, а на еврейском, не еврейском языке, а на арамейском, «Или-или лама савахфани», и он потом пишет, что Иисус опять возопив громким голосом, испустил дух, и вот завеса в храме разралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и так далее. И евангелист Лука то же самое приводит вот эту деталь, как бы подробность, и померкло солнце, и завеса в храме разралась по середине. Мы знаем, что вот эта завеса в Иерусалимском храме, она отделяла святой святых, то есть место, где был только всемогущий, от остальной части храма. Вот в это святой святых только первосвященник мог входить, и только один раз в году, чтобы принести Богу жертву за грехи народа. Поэтому вот эта завеса, она была вот как бы напоминанием о том, что грех отделяет, разделяет человечество и что человек от Бога, что вот человек недостойный быть и находиться в присутствии Бога. Вот когда Иисус умирает, когда переживает это богоставленность, вот эта завеса, она разорвана. Безусловно, это означает, что Христос снял все барьеры между Богом и человеком, и Он их снял как раз страданием, через страдание. Апостол Павел об этом пишет в разных местах. Например, в послании Евреям он говорит о том, что верующий вступает в святилище крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть через Его плоть. И действительно, может быть, вам покажется странно, что и в православном храме есть завеса, которая отделяет как бы алтарь, алтарную часть от остального пространства храма. Но на самом деле в нашем храме эта завеса символизирует самого Христа. Эта завеса и есть Христос. Здесь можно добавить, чтобы лучше понять, что вот когда в Евангелиях мы находим рассказ о крещении Господне, здесь сказано, что Иоанн увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот это глагол о том, что развернулись, то есть, что они раскрылись, но и как бы образуя некое отверстие, да? Вот это то же самое, что и это завеса храма. Обычно мы изображаем воскресение Господне в иконографии православной церкви как раз вместо воскресения изображаем сошествие Его в ад. Мы находим у апостола Петра слова о том, что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник Он, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. То есть мы верим о том, что это все-таки не сошествие в ад, это все-таки преображение. Это другая икона. Но она действительно похожа по тому, как она построена. Потому что как здесь пророк рядом с Господом, да, в иконе преображения, в иконе сошествия в ад, Адам и Ева вот рядом с воскресшим Господом, который спускается в в ад. На самом деле, эта икона и эти рассказы имеют такой смысл, что он спустился в ад, чтобы все освободить оттуда. Это вот парадоксальные слова, которые мы читаем и именно в пасхальную ночь, в замечательный текст, огласительное слово Иоанна Златоустова, да, о том, что объятый смертью, то есть он, Христос, объятый смертью, он угасил смерть. Сошед в ад, он пленил ад и огорчил того, кто коснулся его плоти. И дальше очень известные слова: «Огорчился ад, ибо упразднен, огорчился, ибо осмеян, огорчился, ибо умерщвлен, огорчился, ибо низложен» и так далее. Если смотреть так по-человечески, мы могли бы себе задавать вопрос, вот кто виноват в смерти Иисуса? Виноват Юда, который предал его. Виноваты фарисеи, саддукеи, синедрион, который осудил первосвященник Каяфа и так далее. Виноват Пилат, который предал его на смерть и так далее. Но на самом деле, во многих местах в Новом Завете мы находим такое выражение. Вот, например, в первом послании апостола Павла к Коринфянам: «Христос умер за грехи наши по Писанию, и Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию». Вот это «по Писанию» означает, что, как это было сказано, предсказано пророками в Ветхом Завете. То есть, нам говорит о том, что, что это в каком-то смысле была воля Божья. Вот к посланию Галатам апостол Павел говорит: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо сказано: проклят всяк, висящий на древе». Об этом я уже говорил. «Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». А в первом послании Петра написано: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо», то есть на крест, «чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». А это слова из пророчества. И, пожалуй, самые важные слова – это в Евангелии от Иоанна, когда Иоанн говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот это касается смерти, а потом… Я сказал, что вот как начинается рассказ о страстях, в Евангелии что-то меняет именно с точки зрения повествования. Друзья мои, хорошо выключить телефон, это очень отвлекает. Я прошу в следующий раз, может быть, кто-то напоминает перед началом, потому что очень отвлекает, когда звонят телефон, и вообще в храме не очень хорошо, в любой момент в храме лучше их выключить. Так вот, когда речь уже идет о воскресении Господне, опять что-то меняется в Евангелии. Мы видим, что здесь собраны воспоминания апостолов. Они какие-то отрывочные. То есть в каком-то рассказе вдруг мы видим какие-то четкие подробности. Да? Это, видимо, впечатление. Вот, например, это Евангелие, которое мы читаем очень часто в субботу вечером, да, перед в начале, скажем, воскресного дня, о том, что вошли апостоли, как они видели камень отвален от гроба, пустой гроб, или пелены лежащие оплат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свиты на другом месте. То есть это какие-то очень точные воспоминания и подробности. И вот здесь давайте думаем. Вот Господь был распят, Он умер. Что это означало для учеников? Это, безусловно, было крушение, скажем, всех их надежд. И мы видим, что вот сразу после смерти учителя они прячутся, они боятся, они прямо не выходят из этого места, где они находились с ним последний раз перед тем, как его задержали и так далее. А потом проходит несколько дней, неделю примерно, и мы видим, что они начинают совершенно смело и свободно проповедовать везде, в том числе и в храме. Вот очень странно, как могло так быть? Как вот люди, которые боялись, и много раз боялись в течение рассказа, вот даже во время его земной жизни, да, люди, которые, может быть, и по характеру были вот такими, как апостол Петр, например, робкими, боязливыми и так далее. И вдруг они начинают проповедовать. То есть, видимо, что-то произошло чрезвычайно важно, что изменило все. Произошло что-то, что дало им понять, что их самые представления о Господе вот до того момента были неправильны. Они себе его представляли вот как, да, как Мессия, но так, как о Мессии говорили в течение долгих столетий, о том, что он должен быть вождем, о том, что он должен быть царем и так далее. И поэтому его смерть показала, что это все было неправильно. А вот потом, после воскресения, они понимают, что вот наоборот, все было правильно, что так все должно было быть. Вот что произошло в воскресенье Господне, а затем Его явление. Вот сначала, если мы читаем в разных Евангелиях, Марии Магдалине, Петру, ученикам, потом вот двум ученикам, которые шли в Эммаус, потом всем ученикам Он явился и так далее. Вот воскресенье Господа – это главное, безусловно, в нашей вере. Это то, без чего наша вера не имеет никакого смысла. Если Христос не восстал, написал апостол Павел, тщетна наша проповедь, тщетна и наша вера. Но есть еще более удивительные слова. Вот апостол говорит о том, что Христос воскрес из мертвых первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы и в пришествии Его. Вот это слово «первенец» чрезвычайно для нас важно. Правда, в Евангелии написано не совсем так. «Первенец» – это такой не совсем правильный перевод в синодальном переводе, потому что на самом деле здесь стоит слово, которое указывает на первый плод урожая. Вот когда собирают самые-самые первые плоды, вот это есть Христос. То есть Он воскрес из мертвых, как самый первый плод урожая. А далее урожай – это мы с вами. Но во многих древних народах, в том числе у иудеев, были разные обряды, когда собирали первые плоды урожая, вот их посвятить Богу, то есть жертвовать Богу по-разному, разными способами, но это означало, что вот весь урожай посвящается Богу. Вот это самое важное в нашей вере, то есть та уверенность в том, что вот Господь победил смерть своей смертью, но Он только первый из тех, кто победил эту смерть, потому что следом за Ним идем мы. И вот самое последнее. В послании апостола Павла к филиппийцам мы находим слова довольно сложные и, кстати, которые трудны для перевода. Апостол говорит так: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Дальше говорит так: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Далее апостол говорит: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Это очень древний символ веры. Это один из самых древних символов веры. Знаете, символ веры, который мы читаем во время Божественной литургии, их было огромное количество, огромное множество в истории Церкви. Они составлялись по мере необходимости. Когда возникала какая-нибудь ересь, отцы должны были написать, во что именно мы верим. И вот это и есть символ веры. Вот тот, который мы читаем конкретно на литургии, он был написан во время первых двух соборов в Никее и Константинополе в IV веке. Но на самом деле есть разные символы веры, более ранние. Вот это, что Павел здесь приводит, что «дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных, преисподних, всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца», это и есть символ веры. Он очень коротенький, но он содержит самое важное. То есть он страдал за нас. Он уничижил себя самого. Каким образом? Прежде всего, воплощением, тем, что он родился здесь, в этом мире, тем, что он стал человеком. Он принял образ раба. Это и означает. Он сделался подобным человеком и по виду стал как человек. Вот этот процесс, как бы уничижение, унижение, опустошение Бога или истощение, вот есть такое греческое слово «кенусис», которое здесь используется в этом месте, когда апостол говорит «он уничижил себя самого», здесь вот есть вот такое греческое слово, греческий глагол «экеносен». Вот это слово «кенусис» означает именно вот это унижение. Так вот, начнем сначала. Он, будучи образом Божьим, то есть, а это образ Божий означает, что он был Богом, что он был подобный Отцу. Он не почитал хищением быть равным Богу. А вот хищение – это тоже плохой перевод, к сожалению, потому что это означает, что он не считал, что это его исключительная прерогатива, скажем так. А вот это вместо хищения, здесь это как бы вещь, которую человек защищает всеми силами, не хочет никому отдать, прячет, скажем, или защищает, как говорят, зубами, когтями, да? Он вот не почитал, что это его равенство Богу, это что-то только для себя. Вот видите, мы начали с того, что отношения Иисуса к Богу Отцу, они исключительные. Он говорит, мой Бог и ваш Бог, мой Отец и ваш Отец, постоянно. Вот здесь апостол говорит, он не почитал, что это только для него. Значит, он хотел поделиться с нами. А как? Каким образом? Вот таким, тем, что он уничижил себя, он стал человеком, то есть он принял образ раба, а затем он смирил себя и был послушен до смерти и смерти крестной. То есть вот крайне его унижение. Как я сказал, смерть крестная означает некое проклятие со стороны Бога. Вот это он взял на себя. Это место из послания апостола Павла к филиппийцам очень важно, потому что нам показывает всю историю спасения. А вот это его самоуничижение, которое начинается с Рождества, если хотите, во человечении, и заканчивается на кресте, и, может быть, достигает вершины именно в этом чувстве Богу оставленности, когда он говорит, почему ты меня оставил, когда он чувствует себя не Богом и даже не сыном, потому что зовет Бога Богом, а не Отцом. Да? Вот это полное его самоуничижение, на самом деле, это залог того, что отцы церкви называют обожением, то есть возможность для человека стать Богом. Когда вы вместе с отцом Александром читали Ветхий Завет, увидели, что Адам и Ева согрешили тем, что вот змей говорит им, вы будете как Бог. И вот это было по-настоящему искушение, не материально есть какой-то плод, конечно, не голод, а то, что если вы это сделаете, вы будете как Бог. Но они хотят быть как Бог без Бога. А вот здесь отцы церкви нам говорят удивительную вещь. Например, святитель Афанасий Александрийский говорит, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. То есть то самое, что было осуждением для Адама и Евы, нам предлагается. Но предлагается то самое, что вот даже Господь постоянно вот отделял вот мой Бог и ваш Бог, мой Отец и ваш Отец. Но здесь мы усыновляемся, как говорит апостол Павел. Мы сегодня это уже читали. Он дает нам дух усыновления, который в нас говорит Авва. То есть дает нам это исключительное отношение к Богу. Это исключительное отношение и называется, скажем так, в языке мистики, называется обожением. И давайте заканчиваем вот как. Во время божественной литургии, после рассказа о Тайной Вечере, пусть после того, как священник прочел слова о том, что Господь делал, взял хлеб, преломил, подал своим ученикам и сказал, «Сие есть тело мое», а потом по вечере сказал, «Сия есть кровь моя» и так далее. После этого божественной литургии священник или диакон поднимает святые дары и говорит такие слова, «Твоя от твоих тебе приносящие у всех и за вся». Эти слова означают, что вот твоя – это средний род множественного числа, то есть твои дары. Вот хлеб и вино. Мы их получили от Бога. Но получили их не так. Мы получили пшеницу и виноград. А через нас они стали хлебом и вино. Мы сейчас их возвращаем Богу. Да? Поэтому твоя от твоих тебе приносящее, означает мы приносим тебе и это множественное число, у всех и за вся, то есть за всех, и за все твои благодеяния, за всех, и за всех людей и так далее. То есть мы приносим дары, но приносим те самые дары, которые уже видоизменились, они стали хлебом и вином, благодаря нашему стремлению, если хотите, нашему труду. А вот теперь они опять меняются. Но это изменение более существенно не становится плотью и кровью Иисуса Христа. И вот это мы возвращаем Богу. Вот это в каком-то смысле есть образ нашего обожения. То есть благодаря тому, что Господь пожертвовал собой, что Он взял на Себя наши грехи, что Он спустился в ад, что Он пережил вот эту тьму Богу оставленности, Он нам дает возможности полностью участвовать в Его жизни. То есть результат смерти и воскресения Господа – это не восстановление Адама и Евы. То есть мы возвращаемся не к тому состоянию, что было до грехопадения, но мы гораздо ближе к Богу. Мы уже участвуем в самой божественной жизни. Вот как эта пшеница и виноград стали хлебом и вином, а теперь совсем меняются и становятся плотью и кровью Иисуса Христа. Вот так и мы после грехопадения, благодаря смерти и воскресения Господа, входим фактически в жизни с Богом. То есть участвуем в такой исключительных, в таких исключительных отношениях с Богом, которые были у самого Христа, то есть у Сына Божия. Вот вместе с Ним и в Нем мы в этом имеем право участвовать. Давайте на этом мы заканчиваем. Спасибо.